Ну, садитесь все по местам, размещайтесь побыстрее, чем чтобы не терять дорогого времени. Значит, мы с вами прошлый час завершили наконец-то эту тему, которых можно читать до бесконечности, потому что все глупости, которые написаны в этой области, перечесть просто невозможно. А перейдем к позитивным изложениям. Эта тема, по-моему, уже 30-я будет. И называется она так. Факт. Ты. Гипотеза. Идея. Гипотеза. Теория. Факты. Идея. Гипотеза. Теория. Вот. Мы с вами, помните, начали с чего? Факты, потом проблема понимания, объяснения фактов. Выяснили, что значит понять факты. Это значит их объединить. Потому что, когда мы собираем факты, то факты – это отдельные осколки реальности, изолированные в сознании друг от друга. И чтобы получить картину реальности, нужно что? Их объединить. Вот тогда будет картина. Никакое обилие фактов не дает картины реальности. Потому что факты изолированы, это осколки мира, но не более того. А их нужно сшить, нужно соединить, объединить. Вот это и есть то, что называли, помните, унитаризацией фактов. Дальше, помните, мы... Была дана общая характеристика унитаризации, что обязательно нужна идея, без которой унитаризация невозможна. Ну а дальше мы с вами отметили, что есть две формы унитаризации. Первая форма унитаризации, я просто повторяю, первая форма унитаризации – это объединение единичных фактов, которую мы назвали холизацией, от слова «холия». Целое. При холизации мысль движется отчасти к целому. Мы с вами вот эти факты превращаем в части одного единого нераздельного целого. Это холизация. Ну, здесь нужна холическая идея. На результаты, помните, мы идея, а потом мы сшиваем эти факты, получаем то, что я назвал идеофактуальной картиной или холией. Это одна форма. Дальше мы, помните, с вами несколько часов посвятили именно холизации. И понятно почему. Потому что она играет важную роль. Другое дело, что она не, проблема-то не разработана. Люди всегда занимались пониманием фактов. Холизация, она была и сознательной, и бессознательной. И кроме того, существует специализированная профессиональная холизация, которой занимаются юристы, аналитики внешней разведки и так далее, и так далее. Мы все это детально рассмотрели. Значит, за общим положением последовало конкретное раскрытие того, что называется холизация. Ну, а второй вариант, помните, когда мы объединяем общие факты. Вот тут унитаризация. Этот вид унитаризации был назван эссенциализацией. Мы раскрываем сущность, раскрываем законы путем создания теории. Так что этот процесс можно назвать процессом теоретизации. Ну вот видите, теперь настало время вот эту специфику этого процесса эссенциализатора рассмотреть. Причем заметили, целый ряд проблем уже рассмотрели. Я начал с того, что понял факт, идея. Ну факт мы действительно разобрали подробно, что такое факт, я уже повторять не буду. Что такое идея, как возникает идея, вообще мы тоже с вами детально. А теперь посмотрим конкретно уже научные факты и научную идею. Ну, кое-что я просто напомню, но это дополнить тем, что раньше не было. Напомню вам, что никакая идея, никакая теория никогда не была логическим выводом из факта, не вытекала из факта. Об этом писали многие ученые, в частности, я приводил словами Штейна, что есть такая невыводимость, и не только он писал. Вот. Тут нужна идея, нужно раскрытие чего? Сущности. Но сущность скрыта. Опознать ее нужно, эту сущность изобразить, отразить, взять в чистом виде. А в чистом виде сущности никогда не существует. А поэтому, чтобы создать образ чистой сущности, нужна фантазия. Кстати, фантазия нужна для создания любого понятия. Потому что тут же нужно обобщать, а общего в чистом виде тоже не бывает. А здесь особенно наглядно это видно. Обязательно для того, чтобы создать идею эссенциальную, нужно выйти за пределы факта, а потом ее разработать. Вот. Причем вначале идея возникает в форме догадки. Догадка и предположение, какой может быть сущность. Дальше мы что делаем? Эту догадку, идею разрабатываем, создаем целую систему идей, которые, ну, объясняют, дают понимание этим фактам, объединяют эти факты. Вот эта система идей тоже является предположением. Истинность ее только вероятна. Может быть, она верна, а может быть, не верна. Опять-таки догадка. Догадка в форме идеи, догадка в форме системы идей. Тоже это еще пока догадка. Это продукт фантазии. Для того, чтобы создать идею, потом это называется гипотезой. Науки. Гипотеза. Значит, идея, на основе гипотетической идеи создаем систему идей, научную гипотезу. И при этом мы отрываемся от фактов. И не должны отрываться от фактов, но должны оторваться. Ведь развитие научного знания не идет просто так, что пусть граница передвигается, и мы, так сказать, постепенно продвигаемся, расширяя фронт работы. Нужно выбросить десант в поле неизвестного. Этот десант может погореть, так сказать, выяснилось, что не туда выбросили и прочее. Мы должны его отозвать снова и так далее. Вот так идет. Тут рывки. Мы рвемся в непознанное. С гипотезой — это знание о том, чего мы еще пока не знаем, как это ни странно. Да. То, чего мы еще не знаем. Об этом тоже опять писали все ученые. Что рывок в непознанное, дерзкая мысль. Обычно идея дерзкая, идеи тоже дерзкие. Но без этих идей предположительных, догадок, обойтись-то нельзя. Без гипотезы обойтись нельзя, невозможно. Причем, чем меньше фактов, тем больше возможностей истолкования фактов. И поэтому, когда фактов очень мало, то создается не одна, а несколько гипотез. Возникает несколько идей, несколько гипотез. Вот из них этим ясно одно, что все, кроме одной, обречены на исчезновение, а может быть, и это исчезнет, все появятся опять-таки новые. Вот такого рода гипотезы называются обычно рабочими гипотезами. Они нужны. И вообще, какую роль они играют? Они организуют нашу работу. Если у нас нет догадки, нет гипотезы, то мы, ну как мы собираем факты? Как? Бессистемно. А вот когда выдвигается гипотеза, и особенно несколько гипотез, то мы что делаем? Мы эту гипотезу проверяем. То есть выясняем, она действительности соответствует или не соответствует. Надо сказать, что между структурой гипотезы и теорией разницы нет. Они просто отличаются тем, что гипотеза истинно вероятная и недоказанная, А может, она не верна. А теория-то доказана. Истина уже невероятно достоверна. Вот. Так что превращение гипотезы в теорию, это происходит как в ходе проверки. То есть мы должны проверить гипотезу, предположение, верна наша догадка или она ошибочна. Гипотеза, повторяю, может быть истинной, а может быть и ложной. Но, как говорил когда-то Гёте, а Гёте, как помните, я вам говорил, он не просто был только великим художником, ну, художник, я имею в виду, конечно, не обязательно живописец, а великий прозаик, великий поэт и прочее, но еще был крупный естествоиспытатель, поэтому он знал цену гипотез. Он говорил, что лучше иметь ложную гипотезу, чем никакую. Почему? А мы ищем подтверждение или опровержение ее. Это организует наш поиск. Гипотеза определяет, что мы ищем, где ищем, как добываем факты, какие факты нужно искать. То есть она делает нашу работу систематизированной, системной. Вот так. Каким путем проверяете правильность гипотезы? Ну, здесь во многом сходно с тем, что происходило при выявлении правильности холлической идеи и холлии, или идеи пунктуальной картины. Первое требование, которое должно соответствовать гипотезе, это требование, чтобы гипотеза объясняла все известные факты, без исключения. Все факты, которые имеются в нашем распоряжении. Если гипотеза объясняет все факты, кроме одного, значит, она неверна. Только все. Значит, уже можно сказать, что она ошибочна. Но иногда такой гипотезой пользуется, бывает, когда ну никак не может другой придумать и прочие рабочие гипотезы. Приходится некоторое время, но в целом, так сказать, ясно одно. Либо мы должны ее доработать, либо создать новую гипотезу. Такую гипотезу, которая объяснит все до единого факта. Даст понимание всех без исключения фактов, которые имеются в нашем распоряжении. Бывает, что иногда ученые начинают скрывать те факты или отбрасывать, которые не укладываются. Добрать этого не жди. Факт никуда не денется. Факт тут прямо ищет. И если вы будете создавать гипотезу, работать с ней, игнорируя факты, то рано или поздно она рухнет. Обязательно мы это опровергнем. Тут мы не обманете науку. Людей можно обмануть, сделать вид, что таких фактов нет. Вот так. Это первое. Значит, должна объяснить все до единого факта. Второе. Если эта гипотеза верна, отсюда с неизбежностью утекает, что должны происходить такие явления. То есть должны быть такие факты, о которых мы еще ничего не знаем. Должны быть. То есть неизбежно она требует, что если эта гипотеза верна, вот должны быть такие факты, надо их искать. Это первое. И второе. Если гипотеза верна, она должна обязательно запрещать какие-то факты. Из нее должно вытекать, что вот таких фактов быть не может, не должно. Так что мы должны не только искать подтверждение, но и опровержение. Ну, одним из первых, так сказать, сделал когда-то, указал на это Клод Бернар, величайший французский физиолог. Создатель медицины как науки, а не просто, так сказать, чисто опытного эмпирического исследования. У него есть прекрасная книга, которая была издана где-то в 60-х годах позапрошлого века. Ну, надо сказать, что я сделал все, чтобы она была снова опубликована, потому что она до сих пор интересна. Это был такой умница, такой блистательный ум. Причем, главное, он все время, так сказать, у него теоретические обобщения по теории научного познания. Он его хорошо понимал. Так вот, он говорил о том, что вот часто ученые что делают, медики? Ищут факты, подтверждающие. но не ищут фактов опровергающих. Более того, они даже не хотят этого, потому что им так понравилась гипотеза, какая-то чудесная, великолепная, что не дай бог, так сказать, ее опровергнуть, жалко. И поэтому они открещиваются. Нужна проверка, как видите, не только позитивная, а негативная. Вот он подчеркивает. Мы должны искать факты, подтверждающие, но должны искать и факты опровергающие. И с таким же пылом, с таким же жаром, как вы ищете факты, подтверждающие. Только тогда возможно развитие научного знания. А если вы будете ограничивать, искать только подтверждения, ну, рано или поздно рухнет ваша гипотеза. Не спасете вы ничего. Если вы будете скрывать и не обращать внимания на факты, не искать их, искать, не просто замечать, искать нужно. Вот так, так что, видите, есть два вида фактической проверки фактами. Негативная, позитивная проверка, поиски подтверждающих фактов, и негативная проверка, поиски отвергающих факторов. Ну, надо сказать, что очень часто ученые абсолютизируют то одну, то вторую. Вот, скажем, если взять диапозитивистов, помимо всех этих противоречий фундаментальных, у них еще было, что позитивисты в основном искали подтверждение только. Верификация, редукция – это подтверждение. И совершенно игнорировали опровержение. А Поппер, Карл, помните, который создал концепцию верификации, наоборот, абсолютизировал опровержение, поиск опровергающих фактов и полностью выбросил поиск подтверждающих фактов. Это какой-то сторонний подход. А нужен всесторонний подход. Всесторонний, искать и то, и другое в равной степени. Не бояться гибели самых прекрасных идей. И отказаться от самой любимой идеи, если она вступила против факта. Что не поделаешь. Наука как-то требует жертв даже таких. А это, знаете, трудно. Если человек выносил идею, гипотезу, как ему понравилось, публиковал ее, славу получил, и вдруг факт. Напрочь опровергающий, хочешь, не хочешь. Должен отказаться. Если ты не отказываешься, ты становишься препятствием на пути научному знанию. А еще если у вас какая-то власть, так вообще тебе только кроме беды не будет и прочее, когда ты будешь навязывать вот это неверное построение, используя власть и прочее, опровергая, игнорируя все то, что это опровергает. Вот так. Значит, проверка фактами. Значит, первое, все факты. Факты должны быть такие и такие, и факты не должно быть вот таких фактов. Кстати, что говорил Поппер такой, что если какая-то гипотеза не запрещает ни одного факта, она не научна, ее можно отбрасывать. Тут доля истины у него есть. Кстати, это не он первый повторяет негативную проверку. Это и Клод Бернар, и целый ряд других ученых говорили. И некоторые тоже считали, что опровержения вполне достаточно. Вот так. Так что Поппер тут не оригинален. Вот, ну, надо сказать, что есть и более глубокий способ проверки, который тоже формально подходит под проверку фактами. Но по существу это другое. Где в точном смысле вот эта негативная и позитивная проверка, вот фактическая проверка? Ну, там, где наблюдение. Там только вот таким способом нужно просто наблюдать, а факты, находить факты, те и другие. Но есть и другая вид проверки, это эксперимент. Здесь мы вмешиваемся в реальный процесс, воссоздаем процесс. Но помните, мы говорили о свободе и необходимости, что человек не созерцает мир, а преобразует мир. Так вот, когда я на основе гипотезы предполагаю, как будет протекать процесс, который я буду воссоздавать. Вот. И если этот процесс идет так, как я предполагал, о чем это говорит? Ну, о том, что гипотеза верна. Ну, формально это тоже наблюдение, что факты эксперимент подтверждает. А здесь мы вмешиваемся, здесь уже имеет дело с практикой. Но какой практикой научной? Практикой, которая нам позволяет найти истину. А вот высшая форма, когда мы экспериментом подтвердили ту или иную теорию, уже теперь теорию, и теперь мы ее используем для чего? Для преобразования мира. То есть не просто для поисков истины, а для поиска нужных вещей, создания новых вещей. Вот здесь-то, и здесь мы, и когда мы тут свободны, то есть мы хозяева этой области, это доказательство того, что наша теория верна. Свобода человека, господство человека над миром есть проверка. Верны наши представления? Нет. Если мы терпим крах, значит не верны. Если мы свободны хозяев, значит, эти теории верны. Вот она. Высший критерий истины – это практическая деятельность людей. Практика человеческая. Повторяю, формально это подходит под понятие проверки факта. Факт подтверждает, что так идет, как я хотел. А на самом деле, видите, здесь высшая форма – практическая деятельность людей. Ну, помните, мы говорили, что есть две вида отношение материи сознания, познавательное и практическое. Вот, практическое выражение жизни познавательное и без конца его корректирует и поправляет. Делает связь, соответствие между ними все более и более полной. Вот он. Человек, существо, так вот я повторяю, что главный критерий истины – это практическая деятельность людей. Это не везде возможно. В астрономии, скажем, пока невозможно, ничего не поделаешь. Приходится обходиться без практики. А в остальных сферах, так сказать, видите, мы действуем. Так вот, повторяю, что в ходе этого развития, что происходит? Гипотеза, подтверждаясь, кстати, между прочим, когда мы добываем новые факты, то мы корректируем гипотезы, так сказать. Могут попасть факты абсолютно неожиданные, которые не ожидались, которые, опять-таки, могут не укладываться. Ну, тогда гипотезы приходится отказываться. А если не укладывается, все в порядке. И гипотеза превращается в теорию, которая подтверждается практической деятельностью людей. И процесс, как видите, познания данной конкретно завершается. А завершается ли процесс развития теоретического знания? Да нет, конечно. Мы с вами создали теорию. Теория подтвердилась на фактах. Да. Наш ум, так сказать, показал, так сказать, что эта теория верна, потому что она отвечает всем фактам. Кстати, а факты тоже преобразились. Теперь они стали не случайными, а необходимыми. Мы предвидим, какие факты будут, каких не будет. Вот так. То есть мы обосновываем и эмпирическое, и теоретическое знание. Но рано или поздно появятся факты, которые будут противоречить теории. И вывод какой? Теория придется пересматривать. И здесь есть два варианта. Чтобы понять суть этих вариантов, нужно знать, что любая теория имеет, ну, практически любая сложная теория. Потому что бывают и простые теории. Но всякая сложная теория имеет два компонента. Первый компонент – это ядро. Что такое ядро? Это главные основные идеи. И есть периферия, тоже идеи, но какие? Конкретизирующие главные основные идеи. Значит, идеи ядра, центральные идеи, и идеи периферийные идеи. Так вот, если бывает так, что факты новые опровергают основные идеи. То есть опровергают идеи, которые являются центральными. которые составляют ядро. Тогда от чего ребят отказываются? Создавать новые гипотезы и новые теории. Это один вариант развития. Смена теории. Замена одной теории другой теории. Второй вариант. Когда факты опровергают периферийные идеи и не затрагивают идей ядерных, то есть все-таки ядро. Тогда от теории не нужно отказываться, нужно ее видоизменить, преобразовать ее периферийную часть. Теория сохраняется, но модернизируется, обновляется. Вот другой путь. Ну, правда, и в данном случае, так сказать, может быть так, что теории новые факты, все. Периферийно, наконец, могут появиться и факты, опровергающие центральные, тогда теорию придется менять. Так что, видите, это не абсолютно два разных противоположных пути. В этом случае мы имеем дело с какой-то обновляющейся теорией, когда опровергаются периферийные идеи. То есть основные идеи сохраняются, а периферийные – это неизбежно. Потому что мы не все учли, так сказать, и прочее, и слишком знаний было мало и так далее. Ну, надо сказать, я напомню вам, что я, помните, много раз говорил о важности двух видов знания. Знание имплицитное и знание эксплицитное. Так как я это много раз объяснял, объяснять не буду, но могу просто напомнить, что эксплицитное знание – это когда мы не только знаем, но и знаем, что знаем. А имплицитное – когда мы знаем, но не знаем, что знаем. Ни четко не сформулируется знание. Так вот, если мы посмотрим на работу многих исследователей, не фибосы, фибосы обычно сами-то исследованием не занимаются, то обычно они четко осознают, что есть идеи главные, основные, а идеи второстепенные, не главные. Это особенно видно на примере работы Владимира Ильича Ленина, который был не только был великим теоретиком. Он умер, когда говорил, его обычно, ну, помните, в то время шла борьба вокруг марксизма. Были люди, которые опровергали марксизма, но это не страшно, их было много. А были люди, которые следовали марксистам и отказывались от основных идей марксизма. Ленин говорил, что это ревизионизм, и не только он говорил. И его упрекали в догматизме. Вот видите, он цепляется за старое, отжившее, потому что жизнь идет вперед и прочее, прочее. А Ленин четко отвечал. В марксизме есть основные идеи, главные. Отказ от них – это отказ от марксизма. И есть множество конкретных периферийных идей, отказ от которых и замена другими никакого не имеет отношения. Это обновление марксизма, совершенство марксизма. Поэтому марксизм должен действительно все время обновляться совершенно. Вот. Придет ли время, когда придет... Вот так, что он четко отличал, так сказать, ядро и периферию. Но нигде четко не выразил этого. Хотя некоторые авторы говорили, приписывали ему, да, вот видите, как Ленин четко отличает ядро и периферию. Отличает, но нигде не формулирует. Ну а кто же первый, так сказать, более-менее сформулировал эксплицитно, как это ни странно, один из него постпозитивистов. Это Эльмре Лакатос. Он был очень умным человеком, чувствуется. Другое дело, что он не позитивист, он все эти глупости тоже разделял. Но наряду с этим у него были кое-какие интересные идеи. Правда, он по-другому назвал. Он говорил, что теория делится на твердое ядро и защитный пояс. И применял эту концепцию для того, чтобы раскрыть различия, отделить научное знание от ненаучного знания для демаркации. Отделение не истинное заблуждение, а научного ученого, это, конечно, неудачно. А назывался это научно-исследовательская программа, что тоже неудачно. На самом деле, но все-таки он дал эксплицитную формулировку. Не очень удачную, но дал. И поэтому мы должны отметить его заслугу, да. Это, конечно, не фундаментальное открытие, но все-таки новое. Не всякий решится это сформулировать четко. Значит, Эльмре Лакатос. Так что, как видите, и там есть крупицы истины, которые нужно обязательно учитывать. Вот, ну, надо сказать, что развитие научного знания, значит, как видите, имеет сложный характер. Может и так идти, эти пути не являются абсолютно противоположными. Один переходит и может перейти в другой. Вот. А теперь, когда мы с этим разобрались, снова вернемся к соотношению теории и фактов. Мы сказали, что теория должна быть в соответствии с фактами. То есть объяснять все факты. Предсказывать факты или предсказывать отсутствие фактов. Проверка ее путем факта. Но надо сказать, что иногда нужно иметь в виду, что не только теория должна соответствовать факту, но иногда и чего. Факты должны соответствовать теории. Иногда мы проверяем факт, это не факт по теории. Вы знаете, Гегелю когда-то все время приписывали один разговор с ученым естествоиспытателем. Ведь у Гегеля есть знаменитая энциклопедия философских наук. Первый том – это логика, второй том – философия природы, ну и третий том – философия духа, то есть общество. Так вот, философию природы он дал, пытался дать картину природы. Ну, конечно, специалистом, естественно, в науках он не был. А раз, то, вероятно, он допускал там наплошности, ошибки. Ну, это просто неизбежно. Все знать невозможно, нельзя объять необъятное. Так вот, говорят, один ученый его упрекнул. Уважаемый, так сказать, профессор, ведь ваша-то концепция факту противоречит. Ну, что вы думаете, Гегель ответил якобы, ну, что же, тем хуже не факт. Тебе теория, не факт. Теория тверна, а вот факта не верит. Ну, над этим надо сказать, что я не нашел места нигде, где это он говорил. В его работах этого нет. То есть он никогда сам, может быть, на лекции говорил, он был и записях лекции. И этот рассказ тоже я не обнаружил нигде. Но он почему-то вот так витает в философ. А вы знаете, в этом не история истины. Когда какая-то теория прекрасно обоснована, когда она объясняет все факты, которые ранее были известны, и когда вдруг появляется, открывает, считает факт, который, ну, ее подрывает, так к этому факту нужно относить значительную степень осторожности. Нужно быть осторожным. И не кричать сразу о том, что концепция опровергнута, а этот факт проверить десятки раз. Ну, например, дело в том, что я ведь не только занимался вопросами философии, не только преподавал философию, писал работы по философии. Я же много занимался конкретной одной наукой. Ну, как-никак, все-таки я совмещал работы в физтехе, а по совместительству работал на институте этнографии 30 лет в секторе истории первобытного общества. Могу себя считать профессионалом не только в области философии, а в области истории. Не дилетантом, а просто профессионалом. Ну, 30 лет работы – это все-таки тоже что-то значит. И примерно где-то 250 работ в этой области тоже что-то значит, впрочем. Кстати, в этой области у меня есть такая работа, которая называется «Как возникло человечество». Вот она вышла 50 лет тому назад. Второе издание, кстати, вышло. А недавно мне позвонили из исторической библиотеки и попросили разрешения ее переиздать. Я страшно удивился, сказал, а вы что, не знаете, что она вышла полвека тому назад? То есть за полвека, так сказать, сделана масса, так сказать, фактов накоплена, которые там же не учтены и не могли быть учтены. А мне пели, понимая, ее без конца требуют, а у нас выдавать нельзя. Все книги превратить в лохмоть. Нет ни одного экземпляр. Мы издали ее, но она уже разошлась, как видите. Это было третье уже издание. Так что я считаю, могу себя считать специалистом, доступной мне степени-то доктора, не философских, а исторических наук, то есть конкретных наук. А в историческом кузыря степень доктора никогда не давай. Ну ладно, это так, что. Так вот, повторяю, что свой, так как я занимался там проблем очень много, поэтому сталкивался с такими случаями, когда было хуже дыма. Ну, в 1979 году крупный кенийский археолог и палеантрополог Ричард Лики, он англичанин по национальности, но сын знаменитого Луиса Лики, который открыл Омагалис. Они всю жизнь живут в Кении, он директор музея, его отец, а потом он директор музея. Так вот, он открыл череп человекообразного существа, который получил номер в музее 1430 куб череп. И он заявил, что, во-первых, этот череп – существа, которые являются настоящим человеком, более совершенным, чем Хобо Хабилис, Хобо Хабилис – это все-таки не люди, более совершенным, чем пятикантропы, синантропы и даже неандертальцы. Это уже настоящий человек. А возраст его 3 миллиона лет. Началась ажиотаж, бесконечные экстази под названием «Неужели человеку 3 миллиона лет?» А до этого считали, что люди возникли 1 800 000 лет назад. А тут вдруг 3 миллиона. Причем существо более совершенное, чем люди, появившиеся 1 800 000 лет. Споры среди антропологов, археологов. Вот я заявил, что это неверно. Этого быть не может. То человек появился в 3 миллиона. Это невозможно. Это противоречит концепции, в частности, моей концепции. Но меня, конечно, сказали, ну вот видите, догматик, так сказать, с фактами уже не считается, так сказать, плюет на факты, ему, и его построение дороже. Вот так споры были. Ну и что выяснилось? Через год выяснилось, во-первых, был завышен возраст находки. На самом деле находке 2 миллиона лет, а не 3 миллиона. И во-вторых, это не человек, а Homo habilis, предшественник человека. Вот и все. И все встало на место. Ведь Homo habilis появились 2,5 миллиона лет. Он как раз попал между людьми и вот туда. Все стало на свое место. Так что я оказался тут прав. Они меня обрекали, что как это вы философ, поэтому вам плевать на факты, а мы-то, мы ученые. Я говорю, не может быть. Другой пример. Это 76-й год, опять, так как это мы. Джо Хонсон, американский исследователь, в Эфиопии тоже нашли человекообразных существ, тоже возрастом 3 миллиона. Причем настоящих людей. Опять споры, я опять сказал, не может быть это. А что выяснилось потом? Возраст, да, 3 миллиона, только это не люди, а австралопитеки, причем самые примитивные. Но им дано место было, потому что они появились где-то 5 миллионов лет назад. Еще. Но тут было связано вот что. Ну, скажем, этот самый Лики, это было просто добросовестно, просто анализ вот этих остатков датировки, ну, просто загрязненных. Вот и все. Когда загрязнение убрали, то выяснилось, что моложе находка. А здесь было другое дело. Этим людям отвалили большой грант. А грант подходил как к исходу. Если ты нашел австралопитеков 3 миллиона, ну а что особенно, их-то без конца находят. Могли не продлить грант. Они объявили их людьми. А когда грант получили, сказали, что не люди, а примитивные австралопитеки. Ну обман был, но деньги не получили. Так что видите, вот такие вещи бывают. Тут я сам столкнулся в своей работе вот с такими фактами, которым стало хуже, которые исчезли и перестали быть фактами. Но были такие факты в истории физики. Об одном из таких фактов рассказывает знаменитый английский исследователь Поль Дирак. Слышали, вероятно, о нем? Помните, он предсказал там позитрон, по-моему, и так далее. Вот он рассказывал, значит, в начале века шла борьба между двумя, как говорят, моделями электрона. Одна модель была создана Эйнштейном и Лоренцем, так и называлась. Модель Лоренца-Эйнштейна. Другая была создана Абрагамом. И кроме того, была еще концепция, очень близкая к Абрагамовской, которая создана была Бюхерером, тоже крупный физик того времени. Так что фактически два направления. Значит, Лоренц-Эйнштейн и модель Бюхерера-Абрагама. В 1906 году проверкой этих двух гипотез направлений занялся очень крупный тогдашний мастер, так сказать, эксперимента. Сейчас я сейчас запомню, забыл его фамилию, но не важно. Вот, он провел детальные исследования на своей аппаратуре и объявил, все его факты подтверждают теорию Абрагама и опровергают теорию Эйнштейна-Лоренца. Ну, надо сказать, что Лоренц, я повторяю, я передаю вам рассказ Поля Дирака, потому что я там не присутствовал при этом. Вот так. Лоренц вздохнул, сказал, дело моей жизни погибло. Надо же, так сказать, ничего не получается. Пуанкаре тоже, так сказать, он, правда, не создавал, но он был сторонником, тоже горько, так сказать, сожалел об этом. А Эйнштейн оказался абсолютно невозмутимым. Да, говорит, ну, мы такие, Кауфман, запомните, экспериментатор Кауфман, вот, он говорит, да нет, говорит, я думаю, что надо не торопиться, а надо подождать, вот и все. Я-то думаю, что все-таки я прав, почему? Она просто лучше объясняет, то, что не объясняет концепцию Абрагама. Ну, видимо, говорит, факты, это факты. Ну и что, говорит? Факты. Факты бывают разные. Еще мы посмотрим, что эти факты будут. Через два года повторили проверку. И так выяснилось, что все-таки прав Лоренц Эйнштейн. Оказалось, что в аппаратуре Кауфмана была неисправность. Вот эта неисправность исказила результат. Так что, видите, Эйнштейн доказал, что прав. Вот. И как видите, этот факт, исчез навсегда. Знал. Новые факты. Ну, надо сказать, что такие чудеса были не только с концепциями физики, а были и то, что, помните, мы с вами говорили, что есть такая своеобразная приближающий к теории, но теория – это холия, универсатная холия. То есть, когда мы объединяем, холизируем общие факты. Ну, к числу таких холий относится, помните, знаменитый закон Менделеева, периодический закон, таблица Менделеева. Так вот, когда Менделеев создавал свою таблицу, 8 элементов в нее никак не укладывались. У них был не тот вес, который позволил их поставить правильный клин. Это уран, лантан, индий, церий. Их 8 элементов. У них был атомный вес, который ну никак не укладывался. Все нарушал. И тут оставался путь либо признать правильных этих фактов. Этих атомный вес был измерен, причем не одним человеком, а много раз. Либо наплевать и сказать, что атомный вес неверен, и сказать, какой он должен быть в соответствии не с измерениями, а таблицей. Ну вот она показала, что там в одних случаях было завышено, было, атомный вес был на самом деле в два раза больше, у урана он в два раза больше, у тория, церия в полтора раза должен быть больше. И что вы думаете? Снова начали проверку, и выяснилось, что Менделеев полностью прав. предсказанный атомный вес оказался реальным атомом. Оказывается, были совершены какие-то грубые ошибки. Представляете? Вот так. Так что приходится иногда вот такую вещь. То есть проверять в соответствии с теорией. Если это противоречивая, если теория подтверждается, иногда нужно выяснить, в чем дело. Нет, но если выяснилось, что факт несомненен, то, конечно, хочешь не хочешь, но самой красивой теории нужно отказываться. Но учитывать вот таким. Кстати, на это обратил внимание, кстати, опять-таки тут же Клод Бернар. Все бывает. Надо быть страшно осторожным, когда появляется сверхудивительный факт. Надо проверить. Но если проверили и выяснили, тут ничего не поделаешь. Нужно создавать новую теорию, новые концепты. Вот. Ну, в связи с этим еще можно поговорить вот о чем. Последние годы, ну, где-то 2-3 десятилетия, философии науки утвердилась концепция, которая называется концепцией теоретической нагруженности фактов. Запомните, называется она там вот концепция теоретической нагруженности фактов. Ну, надо сказать, что это частный случай, потому что мы с вами говорили, что кроме синтализации есть еще и эхолизация, и поэтому можно говорить о чем? О концептуальной нагруженности. И потому что и холи, и так далее. Ну, помните, факты интерпретированы. Так вот, эта концепция ведь не в том состоит, что факты интерпретируются, а в том, что факт зависит от того, какая теория. Те факты таковы, как теория. В зависимости фактов от теории. Ну, надо сказать, что сейчас ее придерживаются чуть не все философы, аналитики. А она ведь грубо ошибочна. Потому что надо предполагать, теорию мы создаем, значит, мы и факты создаем. Это же концепция создания фактов. А факт объективный. Она противоречит главному положению науки. И поэтому, конечно, она неверна. Ни один реальный ученый ее не принимает никогда. Недаром же, между прочим, есть небольшая книжка Вейнберга, Стивена Вейнберга, это Нобелевский лауреат, вот, который посвятил одну главу чему? Философии. Какой философии? Не всякая, а философии не позитивизма, а постпозитивизма. И сказал, что эти философии никуда не годятся. Они бредовые. Только все. А поэтому философия, кроме вреда, физику ничего не причинит. Он потом говорился, что я говорю не о всякой философии, а только вот этих двух философских системах. Вот. Так вот, повторяю, что нормальные ученые никогда эту концепцию не примут. Ибо это отвержение того, что факты объективны. Раз так, то это разрушение байса научных знаний. Только философы могут это принять. Да еще какие философы? Вот, например, скажем, возьмите того же самого Пола Фейерагента и того же самого Томаса Куна. Они, оказывается, когда-то были физиками и потерпели полную неудачу физики. И стали учить, как познавать. Сами не могли познать, поэтому стали заняться. Ну, короче говоря, так, кто умеет, тот работает, а кто не умеет, тот учит, как работать. Вот так, как ни странно, но вот такая вещь. Вот, так вот, вот эта пирамида, у них вот эта концепция. Начало ее у Карла Поппера. Но надо сказать, что концепция нагруженности идейной возникла раньше в отношении к науке, к любым. Был такой Лукач, Дёртон Лукач, общественник. Он заявил, что любой факт зависит от интерпретации. Его можно так и так. Факт порождения концепции. Так что широко есть и узкий смысл. В узком смысле она появилась в науке, появилась Поппером, а потом подхвачена была Томасом Куном, Фейерагентом. А теперь она просто, по-моему, даже восторжествовала. Так вот, с тех пор стали говорить, что есть два направления в этом вопросе. Теоретисты – это те, кто считает, что теория определяет факт. И считает теорию первичной, а факты вторичным образом. А вторые – фактуалисты, которые считают, что теория, факты не зависят никак от теории. Не зависят. Так что видите, две противоположные точки зрения. Были попытки найти каким-то образом и среднюю линию. Ну, надо сказать, что все они кончились как. Все-таки, во-первых, правы фактуалисты. Ну, мало сказать, что фактуалисты верны, правы. Надо выяснить, откуда выросли эти концепции. Дело в том, что любая ошибка, любая глупость имеет основу. Да. Какой-то момент реальности, который абсурдизирован, доведен до абсурда. Так что мало сказать, что вот эти концепции не верны. Нужно раскрыть корни этих концепций. Но, насколько я понимаю, время наше истекло, так и да. На этом мы с вами кончаем практически. Значит, вот эти корни мы рассмотрим в следующий раз. Да, где-то дали мне этот самый список. По-моему, где-то у меня его нет.